Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя Дениса фон Мекка. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Денис Андреевич у нас был уже в эфире, у нашей коллеги Лизы Горской.
Правда, он был тогда Денис Себенцов, мы его так представляли, а вот Денис фон Мекк у нас еще не было никогда.
Денис – коллекционер, пожарный энтузиаст и участник более 10 пожарных ассоциаций Америки и Европы, независимый эксперт по оценке пожарных рисков. Почему мы сегодня пригласили именно Дениса? Потому что 30 апреля 1649 года государь Алексей Михайлович издал наказ о градском благочинии. Это, считайте, возникновение, в общем, пожарной охраны российского государства.
Регулярный.
Регулярный, да. И, правда, 17 апреля 1918 года незабвенный Ильич издал декрет об организации мер борьбы с огнем, и в СССР День пожарного отмечался 17 апреля. Но 30 апреля 1999 года президент Ельцин вновь издал указ об установлении Дня пожарной охраны. И вот с тех пор мы празднуем этот праздник именно 30 апреля. Поэтому мы вас тоже поздравляем с этим праздником, поскольку вы имеете к этому самое непосредственное отношение.
Ну, вы знаете, так, спасибо большое за поздравление. Так получилось, что я никогда не служил пожарным. Поэтому я ваше поздравление переадресую тем людям, которые достойны этого дня, и присоединюсь в самых-самых наилучших пожеланиях к этому поздравлению.
Ну, мы сейчас вернемся и всю программу будем говорить о пожарной охране, я думаю. Но для начала давайте уточним. Кто-то из наших слушателей помнит, наверное, передачу. Ту нашу старую, когда к нам в гости приходил Денис Себенцов. Теперь у нас в гостях Денис фон Мекк. А как же так вышло?
Вы знаете, когда мы идем по жизни, у нас бывают какие-то более прогнозируемые, менее прогнозируемые, более объяснимые или совершенно необъяснимые вещи. И, наверное, у всех это случалось. Вот у меня какое-то время назад, при том, что я всегда знал, что принадлежу к интересному историческому роду с весьма исторически важными и значимыми персонами в истории России, никогда не придавал особое значение этому факту. Но какое-то время назад, несколько лет назад, этот зов предков проснулся, и я стал усиленно изучать свой генеалогический род, тех исторических персон, которые в нем находились, погрузился в архивную работу, в исторические общества, и... Ну, не знаю, после нескольких лет размышлений все-таки решил постричься, так сказать, в фон Мекке.
То есть вы барон, фамилию... на самом деле, да, получается? Барон фон Мекк.
Ну, когда-то фон Мекки были баронами, когда-то это сословное звание было отменено, поэтому сегодня я бы никому его не применял, в том числе и к себе. Вот, но когда-то предки, да, носили такое.
А как к барону обращаться? Ну, я, предположим, к наследнику Льва Толстого Владимиру Толстому обратился бы ваше сиятельство, да, поскольку он тоже граф, а граф – это титул, который передается по наследству. Барон тоже передается по наследству. Как к барону обращаться?
Да, было наследственное дворянство. У представителей моего рода было, конечно, наследственное дворянство. Вы знаете, вот вы меня в тупик поставили этим вопросом, не могу вам сейчас ответить, не помню. Была табель рангов, было все расписано, к кому, в каком звании, чине, сане и так далее обращаться.
Мы попробуем это в течение эфира выяснить.
Да, хорошо.
Но а как же ваше увлечение вот пожарной тематикой? Это, я так подозреваю, что это из детства все-таки?
Нет, это не из детства, это появилось где-то 20 лет назад, и... Это увлечение, вы знаете, у меня никого не было связано с пожарной охраной, но как-то вот оно так пошло и захватило меня, я начал ездить по всему миру, собирать сначала, ну, самое, скажем так, простенькое, но очень разнообразное, это пожарные нашивки, шевроны, которые вот на рукаве нашиваются, и было это 20 лет назад, это было прям только самое начало молодой России после Советского Союза, и тогда у нас еще было полное единообразие в форменной одежде, и у нас было там, не знаю, 2-3 вида всего нашивок, а поездив по всему миру, я их собрал больше 5000. И, ну, возьмем там какую-нибудь Германию или Америку, там можно сказать, что вот эта пожарная нашивка, она делается для каждого подразделения, не то, что там для каждого города. Вот. Ну, и вот как-то так пошло, потом начались марки, там 3000 марок пожарных я собрал, потом знаки, значки, там тысячи. Вот. Ну, и в итоге так как-то это эволюционировано, дошел я до пожарных касок, в основном 19 века.
Они же очень интересные, если смотреть старую кинохронику или фотографии. Они не просто необычные, но еще и действительно редкие.
Но они несут, по крайней мере, на мой взгляд, две функции. Это функциональная защитная функция, и это отличительная функция для привлечения внимания к этой бравой службе. Они были какие-то красивого цвета наполированные, да, с какими-то украшениями парадными, какими-то красивыми гребнями для привлечения внимания общества вот, к достойной персоне этого общества. В разных странах совершенно разные истории появления этих касок и появления вообще пожарной службы. И все это как-то привело меня к огромному количеству знакомств. Я езжу на всякие слеты коллекционеров пожарных касок, там, Европы, Америки. У нас это хобби, не могу сказать, что сильно распространено.
А кроме вас в России еще кто-то так увлекается пожарной тематикой?
Есть, есть, да, достойные люди, конечно. Ну, кто-то занимается, допустим, фалеристикой пожарной, кто-то занимается...
Давайте объясним, что такое фалеристика.
Фалеристика – это тип коллекционирования, который относится к наградным знакам. Угу. Знаки, медали, ордена. У меня большая коллекция орденов, медалей пожарных из очень разных стран. И вот, судя по ней, можно в том числе понять то уважение, любовь, ну или какие-то другие чувства, которые общество питает к этой службе.
Я думаю, в первую очередь, благодарность.
Ну вот, да, вопрос ее степени. То есть вот эта степень уважения и благодарности, она от общества к обществу весьма отличается. И в советском обществе, и в постсоветском обществе я бы сказал, что эта степень ну, заметно ниже, чем в какой-нибудь там Германии, Австрии, Америке и так далее.
Я тут вот, ну, если вообще по уму, конечно, то кроме благодарности ничего не может возникать к этим людям. Я сейчас вот в праздничные дни пожарные не хочу никаких историй рассказывать, хотя я знаю, что такие истории есть. И, возможно, кто когда-то столкнулся с бедой такой, и, возможно, кто так однажды столкнулся с не очень чистоплодным поведением, так сказать, людей этой профессии. Вот сейчас я не хотел бы об этом говорить, но в первую очередь это благодарность, потому что первое, что делают пожарные, приезжая на вызов, они спасают людей. Из огня, из дыма.
Да, причем вот. С риском собственной жизни.
И мы такие примеры знаем. Я просто, если позволите, маленькое лирическое отступление. Я свою журналистскую карьеру начинал в далеком 95-м году, такую прям профессиональную. Вот, это была одна из самых популярных, пожалуй, тогда криминальных программ под названием «Дорожный патруль». И очень часто вот бригады дорожного патруля оказывались на местах происшествия еще раньше, чем спецслужбы. И надо понимать, да, что ну, как бы вот пожарные службы сейчас, противопожарные службы Москвы сейчас и противопожарные службы Москвы образца 1995 года – это земля и небо. Вот, и мне хотелось бы здесь вспомнить одного человека, которого уже, к сожалению, нет в живых, я имею в виду Евгения Чернышова, вот это герой нашей страны, который...
Герой России, Евгений
Николаевич. Герой России, да, и вот самые добрые слова, которые я только могу сказать о нем, я до сих пор наизусть помню его позывной на пожарном столе, на штабе пожаротушения, ЧС-392, человек, который... Ну, журналистов вообще не очень любят на местах происшествий. На каких-то их берегут, на каких-то просто не обращают внимания, вообще не мешают работать очень сильно.
Журналисты бывают разные.
Согласен. Вот Евгений был, мы с ним были на «ты», поэтому я могу сказать, что вот с Женей никогда такого не было. Женя всегда разрешал присутствовать рядом. Я видел, что он первый шел на разведку вместе с неопытными бойцами. Он первый или последний всегда был на тросе, если это была какая-то вот такая вот история. Поэтому мне вот этого человека хотелось бы сегодня вспомнить отдельно. Светлая ему память, я уж не знаю, как Даниил,
с удовольствием к вам присоединяюсь.
Пошел ли по стопам отца, не знаю просто.
Нет, Даниил не работает пожарным. Мы с ним знакомы, мы знакомы с вдовой, с Марией Юрьевной. Да. Вот, замечательные люди, которые развивают знания и память о этом героическом человеке. Еще раз повторюсь, он удостоен посмертное звание Героя России. Это самая высокая государственная награда в нашей стране.
И самая блестящая каска у него была.
Возможно.
В Москве теперь именем его улицу назвали.
Да, много есть кадетских школ, кадетских классов его имени. В Санкт-Петербургском пожарном университете есть класс имени Евгения Николаевича Чернышова, и это движение растет. То есть это имя насыщается новыми какими-то точками привязок, и это замечательно. И все это благодаря Марине Юрьевне, которая ведет, ну, не знаю, огромную работу. То есть, если посмотреть там по Фейсбуку все ее перемещения, то она дома не бывает, она все время на каких-то мероприятиях, и это так наполнено любовью и энергией, что все больше и больше людей, которые никогда с ним лично не пересекались, Евгений Николаевич, все больше его любят и добрым словом вспоминают. Ну и, конечно, те, кто вместе с ним служил, эти люди постоянно его ставят в пример. И я так думаю, что наши поведенческие схемы, наши поведенческие инстинкты, они складываются в том числе или опираются на то, что мы встречали в своей жизни. И вот те люди, которые служили с Евгением Николаевичем, они в самые сложные моменты борьбы с огнем, они вспоминают его действия как то, как вот, ну, такое безусловное повторение его действий, его героизма, и, в общем, на этом держится героизм современной службы в том числе.
А вот хотел такой вопрос задать. Человек вдруг заинтересовался этой тематикой, он решил посвятить огнеборству свою дальнейшую жизнь. Ему куда прямая дорога? У нас есть учебные заведения специальные?
Конечно, у нас есть специальные учебные заведения, но не обязательно идти, чтобы становиться профессиональным пожарным. После трагических событий лесных пожаров 2010 года был подготовлен федеральный закон номер 100, который узаконил такое понятие, как пожарное добровольчество. К сожалению, это не идеальный закон, но, в общем-то, так как он был совершенно новый для нашего общества, он постоянно нуждается в корректировке, и это происходит. Но он дал возможность людям, которые любят какую-то свою другую профессию, хотят в ней находиться одновременно, быть полезным обществу в виде пожарных бойцов. В каких-то случаях в малых городах и поселениях они могут и на дежурство какое-то выходить. В Москве, например, но у нас добровольное пожарничество не нужно, потому что профессиональная пожарная охрана у нас мощная и перекрывает всю территорию Москвы.
Но в маленьких населенных пунктах, я так понимаю, что и зачастую там же очень часто горят дома деревянные. Просто едешь по деревне, видишь один, второй сгоревший.
По пожарной статистике...
Не успевают приехать.
Да, конечно. У нас страна-то огромная. По пожарной статистике основные жертвы людские – это как раз жилой сектор, и это как раз вот те самые деревянные, там одноэтажные или трехэтажные, какие угодно дома, которые сгорают очень быстро. И там могут находиться маломобильные люди, то есть или это дети, или наоборот престарелые, или больные, которые, к сожалению, являются одними из первыми жертв. Ну, также надо отметить, в том числе с приближающими майскими праздниками, что жертвами являются люди, находящиеся в нарезанном состоянии. Вот по российской статистике, это примерно 67% погибших людей были в состоянии алкогольного опьянения. Об этом нужно помнить. Если не вы, но кто-то рядом с вами в таком уже неработоспособном, скажет, да, вы, пожалуйста, обращайте на него внимание, не допускайте его к фейерверкам или там, к кострам, к шашлыкам. Ну и просто...
А вообще, мы самое главное, вот самое главное не к этим вещам допускать, а смотреть, чтобы пьяный человек не закуривал.
Вот я только хотел сказать.
Потому что вот из этих 67, о которых вы говорите, которые пострадали, точнее, погибли при пожаре. Из этих 67, 99,9% это пьяные люди, уснувшие с сигаретой.
Это, кстати, по статистике в газетах практически всегда, я помню, в конце, после дорожного патруля, кстати, о котором ты вспоминал.
Именно об этом Чернышов и говорил в нашей программе, что тушите сигареты у пьяных людей, забирайте просто.
Я просто сам помню, когда я смотрел, все ее смотрели тогда, а каждый раз, когда говорилось о пожарах, в конце была ремарка, что... А, по всей видимости, уснул с непогашенной сигаретой.
Ну, здесь я соглашусь. Единственное, добавлю, что Евгений Николаевич служил в Москве, поэтому его комментарии относятся к жителям крупных городов, где в основном, естественно, это сигарета. А вне крупных городов это много что. Это печное отопление,
да.
Это костры рядом с домом, шашлыки и так далее. Вот, но...
Бани.
Да, бани, совершенно верно. Но я все-таки еще продолжу по поводу учебных заведений. Есть еще профессиональные учебные заведения, есть пожарно-технические училища, университет, академия, которые люди постепенно заканчивают. Сначала училище, потом университет, потом там повышение квалификации. И так они двигаются по профессиональной своей лестнице.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня Денис фон Мек, коллекционер, пожарный энтузиаст, член множества международных пожарных ассоциаций, эксперт по оценке пожарных рисков. Вы говорили о добровольных помощниках пожарных, а эти люди где-то проходят какую-то квалификацию, курсы, их учат, или просто им выдают почетный значок, и они у себя в деревне, в селе, в маленьком населенном каком-то пункте, соответственно, начинают этим заниматься?
Но если просто выдают, то это уже не почетный значок. Конечно, в законе прописана система обучения, система медицинская, какие-то барьеры. И местные власти, и Министерство чрезвычайных ситуаций делают многое для того, чтобы эти места, где люди, проявившие эту замечательную инициативу, могли получить знания и получить какую-то квалификацию, и, сдав экзамены, быть, скажем так, достойными получение этого звания пожарного добровольца. Эта система тоже требует каких-то усовершенствований, но это жизненный процесс, который идет, развивается.
А вот есть какой-нибудь научно-исследовательский институт там пожара, условно говоря?
Конечно, есть и был всегда. И я вам скажу, по моему большому международному опыту, я был больше, чем в 60 странах, и всегда пытаюсь разобраться, как работает пожарная система, не только пожарная охрана как служба, а вообще пожарная безопасность, это система в разных странах. И все мои обсуждения с самыми ведущими странами, с Америкой, с Европой, Францией, Англией, говорят о том, что наша советская пожарная охрана... Кстати, День советской пожарной охраны отмечал 17 апреля.
И как шутят, мы об этом вначале же говорили.
Да, и как шутят те ветераны, которые помнят и тот, и другой праздник, что они празднуют свой профессиональный день в ночь с 17 на 30 апреля.
И, хорошо, да.
Ну, как и мы Новый год празднуем.
И вот я вам скажу, что да, у нас есть в структуре министерства МЧС, есть такой Всероссийский научно-исследовательский институт пожарной обороны в Балашихе, который сейчас... Это 1000 с чем-то сотрудников. В советские времена это было более 3000 сотрудников. Это огромное количество научных тем. Они, конечно, работают в большой взаимосвязи с учебными заведениями, с академией, с университетом. И вот такой мощной научной базы не было никогда ни в какой стране мира. Поэтому в советские времена, ну и то, что сейчас осталось от той системы, это до сих пор мощнейшая научная база во всем мире.
Мы вас представляем как члена множества международных ассоциаций Соединенных Штатов, Европы. А что такое пожарные ассоциации и чем они занимаются?
Ой, это очень разные вещи. Ну, например, кто издает нормативную базу пожарную? Вот у нас в России...
МЧС, это... наверное.
Да, ну вот как раз тот институт, про который я только что упомянул, он ее разрабатывает вместе со строительными... со строителями России, вместе с представителями бизнеса пожарного российского, и издает как орган исполнительной власти эти вот нормативы. А как это происходит, допустим, в Америке? В Америке даже государственные стандарты разрабатываются не государством. То есть у них все делается ассоциациями производственными, промышленными, профессиональными и так далее. И вот, например, если говорить о пожарном применении, то есть такая NFPA, National Fire Protection Association, состоящая из 80 тысяч человек, я тоже членом ее являюсь много лет, которая берет на себя эту работу по созданию нормативов и ведению их по жизни, то есть усовершенствованию постоянному, какой-то модерации, сопоставления с соседствующими какими-то нормативными ассоциациями, нормирующими ассоциациями. Это очень интересная работа. Вот я езжу туда каждый год, смотрю, как работают рабочие группы, изучаю. Зачем я это делаю, точно не знаю. Ну, наверное, когда-то и в нашу страну придет самосознание общества, которое будет не просто ждать очередного какого-то изменения в нормативной базе и потом ругаться, что вот государственные люди, как всегда, что-то не так сделали, а сами пойдут в рабочие группы и сами будут проявлять инициативу, отстаивать интересы в таком важном деле, как пожарные нормы.
А вот давайте вот от ассоциаций, от разработки нормативов спустимся в любую московскую квартиру абсолютно. Вот что жильцы этой квартиры, не очень я люблю слово «должны», но могут сделать, чтобы не то чтобы обезопасить себя от пожара, но чтобы для них возгорание в квартире...
Свести к минимуму.
Свести как-то. К минимуму, да, спасибо, угу. Алёш.
Вы знаете, я бы здесь вот подчеркнул и обратил бы внимание слушателей на этот вопрос, потому что слово «безопасность», «пожарные» и «криминальные», они вроде бы очень близко стоят, но с другой стороны мы должны с вами помнить, что, например, есть пожарная сигнализация, есть охранная сигнализация. Если в ваших помещениях, будь то офисная или квартирная, отсутствует охранная сигнализация, то худшее, что произойдет, вы потеряете какие-то ценные вещи. Пострадаете вы, тот, кто не захотел по каким-то причинам поставить эту систему охраны. А если есть требования, ну, и вы не выполнили требования по пожарной сигнализации, по пожарной автоматике, то не только вы пострадаете, а может быть все здание, может быть погибнут совершенно люди, которые исполняли все эти требования, но вот по чьей-то халатности они подверглись вот этой беде. С точки зрения обывателя в городской квартире, в общем-то, все зависит от архитекторов, проектировщиков и строителей, которые делают ту среду обитания, в которой они находятся. Современные здания, они делаются из трудногорючих материалов, там есть прекрасная автоматика, там есть незадымляемые лестницы, там есть островки безопасности, много чего предусмотрено и с точки зрения градостроительной, то есть есть пути подъезда пожарной техники, есть площадки для размещения пожарной техники.
Они, как правило, заставлены автомобилями.
Да, вот это уже вот к чему я подвожу, что все вроде бы как и город, и проектировщики все сделали, и дальше все это вопрос режима, вопрос самосознания граждан. То есть мы вроде бы знаем, что вот эта разметка не разрешает нам поставить здесь автомобиль, потому что, ну вот, если что, приедет пожарная техника, она может развернуться только здесь, больше нигде она не развернется, и она специально отмечена во дворах. Но мы куда-то спешим, мы не успеваем правильно припарковаться, и, к сожалению, вот делаем такие отступления от требований. Или, ну, просто проезды между домами. Мы когда паркуемся, вот обратите внимание, радиослушатели, мы с вами когда ездим на легковых машинах и паркуемся во дворах, мы припарковались, посмотрели, ну, вот вроде бы достаточно места, чтобы я здесь еще раз проехал. Мы же обычно судим по своей машине, правильно? И мы забываем, что нужно оставить место столько, чтобы проехала и скорая помощь, и, возможно, пожарный автомобиль.
У нас некоторое время назад в каждом дворе появилось отдельное выделенное место для пожарной машины, большое. Да. Но, по-моему, во-первых, на него никто не обратил внимания, и все продолжили парковать машины. А во-вторых, по прошествии года, двух, я заметил, что они стерлись, эти уже, эта краска, которым это место отметили, и нигде ни в одном дворе больше нет.
Ну вот есть комплексность всех решений, в том числе каких-то усовершенствований или ужесточений в пожарной безопасности, как и в других видах безопасности, коллективной особенно. Это то, что какие-то действия, они должны быть не единичные, они должны быть звеньями цепи. Вот если мы, московское там, правительство, допустим, решило организовать такие места для пожарной техники, то оно должно подумать и о том, что это нужно каждые там полгода или год освежать красками, и более того, нужно ввести какую-то систему наказания для тех людей, которые, ну, не рассматривают это требование как важное. Вот, поэтому, ну, если нет наказания за это, ну, люди вот один раз поставил, ничего не случилось, второй раз поставил, ничего не случилось, ну, кто будет на них обращать внимание? То есть это работа местных властей, которая с годами, я надеюсь, усовершенствуется. Вот, а по поводу, еще раз, жителей в домах, квартирах, ну, на что надо обращать внимание? Ну, конечно, на те же самые окурки, вот, не потушив которые, не нужно выбрасывать никуда, не курить в постели и быть небезразличными. То есть если вам показалось где-то запах или дым, перепроверьте. Лучше ошибиться и позвонить в 01 или в 112, чем не позвонить.
Ложный вызов.
Вы знаете, если вы по-человечески потом объясните пожарному, который приедет, что вот мне действительно отсюда показалось, а потом разобрались, я думаю, вас в тюрьму не посадят. А вот если вы пропустили какой-то сигнал и сказали, ну ладно, кто-нибудь еще позвонит, вот, ну вроде дым есть, но неохота мне звонить, вот от этого может быть хуже, чем тюрьма, это на вас навечно может ну, какая-то вина уже, за погибших, да, людей лечь.
Давайте продолжим наш разговор через минуту. Мы напомним, что Денис фон Мек, коллекционер, пожарный энтузиаст, член множества международных пожарных ассоциаций, независимый эксперт по оценке пожарных рисков, гость программы «Светлый вечер». Алексей Пичугин.
И я, Владимир Емельянов. Мы вернемся буквально через минуту-полторы.
Светлый вечер. На радио «Вера».